Еще раз приветствуем всех тех, кто с нами сегодня в этом зале нашего собрания, и тех, кто в онлайн-трансляции. На заре сотворения мира в Эдемском саду прозвучал вопрос, а подлинно ли Бог сказал? И мы сегодня слышим эти голоса, подлинно ли Бог возлюбил весь мир, а подлинно ли Евангелие, можно ли доверять Библии, может ли образованный человек верить, что Христос воскрес из мертвых? И скептикам 21 века Господь приготовил аргументы, неоспоримые свидетельства достоверности Своего Слова. Мы сегодня вспоминаем Фому, который, несмотря на то, что был 3 года рядом с Господом, видел чудеса, слышал Его учение, но он в какой-то момент усомнился, и это был такой искренний скептик, который нуждался в доказательствах, его вера нуждалась в доказательствах. Есть много укоризненных слов в адрес Фомы, но я хочу обратить внимание, что Иисус Христос не осудил Фому. Кто мы такие, чтобы его осуждать? Перед своим господином стоит ли человек или падает? Дело в том, что у каждого человека есть свой путь к Богу. Есть те самые блаженные, которые, не видя, уверовали и всю жизнь стоят твердо. А есть люди, которые нуждаются в аргументах, нуждаются в том, чтобы прикоснуться к ранам. И Господь таким искренним скептикам тоже дает аргументы. И вот моя сегодняшняя проповедь или беседа, она так и называется «Воскресение Иисуса Христа. Исторический подход». Я подготовил небольшую презентацию, примерно из 40 кадров. Я думаю, вам хватит терпения, чтобы вместе со мной их посмотреть. Хочу предварить мою презентацию или рассказ словами Иисуса Христа, который сказал, что кто хочет творить волю Отца, тот узнает, от Бога ли мое учение или я сам от себя говорю. Был такой замечательный руководитель христианского студенческого движения Марцетковский Владимир Филимонович. Он же был христианским мыслителем, публицистом, богословом. Он автор замечательной книги под названием «Достоверно ли Евангелие?» И вот небольшая цитата из этой брошюры. «Верно сказал Достоевский, дьявол с Богом борется, а поле битвы – это сердца людей. Борьба идет за Евангелие. Одни преклоняются перед истиной, а другие хотят, чтобы истина им поклонилась, приспосабливают ее к своим вкусам. Одни хотят расширить душу, чтобы обнять бесконечное небо истины, а другие силятся втиснуть его в маленькую раковину своего мозга. Одни подвязаются за Евангелие на арене Колизея, а другие в ученом кабинете работают пером, урезают, сокращают, искажают его. И теперь мы судим, критикуем Евангелие, а потом оно будет судить нас». Итак, тема нашей беседы – являются ли тексты Нового Завета достоверными источниками? Как насчет доказуемости воскресения Иисуса Христа? Хотелось бы напомнить слова, которые написаны у евангелиста Луки, о том, что явление живого Христа, оно сопровождалось многими верными доказательствами. Это выражение указывает на убедительные юридические и исторические свидетельства. Христианская вера основана не на хитро измышленных баснях, но на исторических фактах, и если Христос не восстал из мертвых, то вера наша тщетна, и тщетна наше служение Богу. Еще хотел бы небольшую цитату привести. Тоже есть вот такая замечательная книга «Неоспоримые свидетельства», автор которой является Джош Макдаул. В своей книге он пишет о Христе такие прекрасные слова. «Более 20 веков назад жил человек, рожденный против законов природы. У него не было богатства. В детстве он озадачивал раввинов. В зрелости он управлял природой, ходил по волнам и усмирял море и воскрешал мертвых. Он исцелял целые толпы без лекарств и не брал за это ни одной платы. Он не писал ни одной книги, но все библиотеки нашей страны не вместят книг, написанных о нем. Он не написал ни одной песни, но он дал тему для стольких песен, сколько не дали все композиторы вместе взятые. Он не основал ни одной школы, но все школы мира не могут похвастаться таким количеством учеников, как у него. Он никогда не командовал армией, но ни у одного государственного деятеля никогда не было столько добровольцев, как у него. Он никогда не занимался психиатрией, но исцелил больше разбитых сердец, чем все врачи этого мира. Каждую неделю по всему миру в воскресенье замирают вращающиеся колеса торговли и промышленности, и толпы людей приходят на молитвенные богослужения, чтобы отдать ему дань любви и уважения. Время проложило уже 20 веков между его смертью на кресте и нашим поколением. Однако он до сих пор жив. Ирод не смог погубить его, а могила не смогла удержать. Он встает на высочайшем пьедестале небесной славы, коронованный Богом. Ему подчиняются ангелы, поклоняются святые, и бесы страшатся его живого, близкого Христа, нашего Иисуса Христа и Спасителя истинного Бога. Итак, мы сегодня будем говорить не о богодухновенности Священного Писания, а лишь об исторической достоверности Священного Писания. Книги Нового Завета должны выдержать испытания на достоверность, как и любой другой исторический документ. При изучении вопроса воскресения Иисуса Христа следует принимать те же самые критерии, которые применяются к любому историческому событию. Вот есть, например, такой естественно-научный метод познания, который включает в себя наблюдение, запись данных, выдвижение гипотез, эксперимент. Его можно использовать лишь для доказательства повторяющихся явлений. Но такие узнать, убил ли Иван Грозный своего сына, существовал ли Шекспир или восстал ли Христос из гроба, естественно-научным методом естественно доказать невозможно. Есть другой метод, историко-юридический, который применим ко всем историческим произведениям. Историко-юридический метод, он включает таких три направления для анализа. Это библиографическая проверка, то есть проверка подлинности документа. Второе направление – это анализ внутренних свидетельств. Это юридическая проверка свидетельских показаний, как устных, письменных, вещественных доказательств, насколько они достоверны. И третье направление – это проверка внешних свидетельств. Подтверждают ли другие исторические материалы, в том числе археологические находки, результат внутренних показаний. Итак, давайте по порядочку. Библиографическая проверка. Как мы знаем с вами, книги Нового Завета, они были написаны до разрушения храма, то есть в 70-м году. Книги были написаны, книги Нового Завета. Дальше. Оригиналы текстов Нового Завета, они не сохранились, потому что были написаны на папирусе. А как мы знаем, папирус – это ненадежный материал. Он может храниться только в особых условиях, чтобы не разрушиться. Поэтому в Египте были обнаружены древние папирусы Нового Завета, которые датированы, запомните, 130-й год по рождению Христа. Запомните эту дату, потому что это самый ранний документ Нового Завета, найденный в Египте. Это очень важная деталь, потому что рукописи отделены от оригинала всего на 60 лет. Дальше. В мире сегодня известно, в мире науки, 24 633 новозаветных копий манускриптов, дошедших до нас. Из них 5309 греческих манускриптов Нового Завета. По числу рукописей списков Нового Завета значительно Новые Заветы превосходят любое литературное произведение античности. Я уже говорил о том, что в основном книги Нового Завета были написаны на папирусе. Папирус – это хрупкий очень материал. Затем эти листы папируса изготавливали в свитке, то есть приклеивали один к другому лист и наматывали затем на планку, и средняя длина свитка составляла примерно 6-10 метров. И античные авторы писали на свитках папируса вплоть до 3 века по рождению Христа. Я уже говорил о том, что самый древний документ Нового Завета, он был написан на папирусе и хранится сегодня в библиотеке в Великобритании, в Манчестере. Если вы будете в Англии, пожалуйста, посетите Манчестер, зайдите вот в эту библиотеку и посмотрите на самый древний свиток, самый древний документ, который известен науке, 130 год нашей эры. А это очень важная таблица, в которой я хотел бы, чтобы мы общими силами разобрались. Обратите внимание на четвертую колонку. За отсутствием оригиналов мы можем оценить надежность текста Нового Завета по числу дошедших до нас рукописей, а также по периоду времени, прошедшему между появлением оригинала и сохранившейся первой копии. Вот обратите внимание на четвертую колонку. Поэтика Аристотеля, она дошла до нас всего 49 экземпляров, 49 копий. А отделяют первую копию от оригинала 1485 лет. Дальше. Илиада Гомера, она дошла до нас 643 экземпляра, копии. А отделение или разница между оригиналом и первой известной копией – это 450 лет. И никто не подвергает сомнению достоверность Гомера, Аристотеля, хотя там столетия, века. А у нас между оригиналами первой копии всего 60 лет. И сегодня подвергают сомнению достоверность манускриптов Нового Завета. Дальше, пятая колонка. По сравнению с памятниками античной литературы до нас дошло больше рукописных копий Библии, чем любых 9-10 произведений классиков литературы всех взятых. До нас дошло 24 633 манускрипта Новых Заветов. Это больше, чем вся античная литература, известная нам. Синайский кодекс, это считается самый древний список Библии на греческом языке, он датирован 350 годом нашей эры, и эта рукопись содержит почти весь текст Нового Завета и более половины текста Ветхого Завета. Интересно, что обнаружил этот свиток, Синайский кодекс, немецкий ученый Тишендорф в Синайском монастыре на горе Синай. И он совершенно случайно обнаружил. Он обнаружил этот свиток в мусорной корзине монахов. И я сразу скажу, что этот свиток оказался самой дорогой книгой в истории человечества. Он был продан советским правительством Великобритании на Рождество 1933 года по цене, внимание, 100 тысяч фунтов стерлингов. Это самая дорогая книга в мире – Библия. А, кстати, тоже возьмите на заметочку, Библия – это первая книга, которая попала в космос, и она прозвучала с Луны в 68 году. Астронавты по очереди читали «Бытие» первую главу. «Вначале сотворил Бог». Вся первая глава была прочитана астронавтами. Так вот, это очень интересная история Синайского кодекса. Сегодня у нас нет времени, чтобы подробно об этом рассказывать. Сам факт, что монахи не успели бросить в печку и использовать этот манускрипт как топливо, и интуиция этого ученого подсказала ему, что необходимо извлечь из мусорной корзины этот свиток, это тоже чудо истории, как Бог хранит свое слово. Известно о том, что христианство было миссионерской верой. Древнейшие варианты Нового Завета были составлены миссионерами, которые стремились облегчить распространение христианской веры среди говоривших на сирийском, латинском, коптских языках. И вот нам известно, что сирийские и латинские переводы Нового Завета появились примерно в 150 году нашей эры, и до нас дошло 15 тысяч копий ранних латинских, сирийских, коптских переводов Евангелия. И это очень большой пласт истории древнейших рукописей на национальных языках. Фредерик Каньон, блестящий знаток древних рукописей, директор Британского музея, который всю жизнь посвятил изучению вот этих древних манускриптов. Больше нет оснований сомневаться в том, что Священное Писание дошло до нас во всех существенных частях в том виде, в котором оно было написано. Можно утверждать, что подлинность и единство книг Нового Завета окончательно установлены. Исследовав списки Нового Завета, он сумел установить, что эти документы и оригинал, с которого они были списаны, разделяют сравнительно небольшой промежуток времени. И это обстоятельство он трактовал как очевидное доказательство подлинности книг Нового Завета, которые дошли до нас практически без изменений. Еще небольшая цитата одного профессора новозаветного греческого языка. «По числу сохранившихся списков Новый Завет резко превосходит все памятники древней литературы. Наиболее ранние из сохранившихся списков Нового Завета гораздо ближе по времени к оригиналу, чем практически любое произведение древности». Еще одно свидетельство. Ни одно событие в истории не задокументировано так полно и многообразно, как воскресение Иисуса Христа. Сомнение в итоговом тексте Нового Завета означает, что нам следует сбросить со счетов всю классическую древность, потому что ни один древний документ не дошел до нас в таком огромном количестве копий, как Новый Завет. Нет ни одного документа античной эпохи, по которому у нас было бы столько текстуальных и исторических свидетельств, и который содержал столь великолепный объем исторических сведений. Скептицизм по отношению к исторической достоверности христианства основывается на бессознательных предрассудках. Следующее направление историко-юридического исследования – это анализ внутренних свидетельств. Насколько можно доверять записанным сведениям? То есть это могут быть сведения понаслышке или необъективный свидетель, или заведомо ложный документ и так далее. Поэтому вот в этой части я хотел бы обратить внимание на четыре таких важных пункта. Первое – ценность первичных источников или первоисточник. Новый Завет является первоисточником. Он является первичным документом. Например, евангелист Лука, автор двух книг, это Евангелие от Луки, Деяния святых апостолов, он начинает свое двухчастное сочинение такими словами. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный» и так далее. Обратите внимание, это первоклассный историк, это замечательный журналист первого века, который на основании тщательных исследований в хронологическом порядке из первоисточника излагает все фактические материалы. Апостол Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцы Его величия». Итак, Евангелие – это свидетельство очевидцев. Вторая важная деталь – психология свидетельских показаний. Обратите внимание на искренность всех повествований библейских. Фома, он искренне сказал: «Пока не увижу, не поверю». Петр в своей искренности трижды отрекся от Христа. Ученики в своей искренности панически бежали из Гефсиманского сада. У нас нет, когда мы читаем Евангелие, ощущения жития святых. Знаете, такой глянцевый образ безошибочных, таких бесстрашных мужей. Вот такими, как и они были, такими они и описаны. Да? Савл был гонителем церкви, который дышал угрозами на христиан, но его жизнь воскресший Христос остановил. Итак, если мы читаем внимательно психологически, делаем психологический анализ свидетельских показаний, то мы видим, что это люди, которые говорили искренне, передавали свои повествования. Это достоверные фактические материалы свидетелей, которые говорили слово верное и истинное. Третий очень важный аргумент вот здесь – это молчание противников, которое является силой правды. Дело в том, что апостолы говорили не в кругу друзей о воскресении Христа, а в кругу врагов. И враги, если бы знали бы хоть малейший намек на их неправду, что ученики украли или у них были бы какие-то другие аргументы, они обязательно бы привели бы эти аргументы. Но то, что враги молчат, это не менее важно, чем то, что христиане говорят. Враги молчали, Синедрион молчал, иудеи молчали, воины молчали. Ни у кого никаких не было аргументов, когда апостолы возвещали открыто, на площади, во всеуслышание, а не в темном углу, о том, что они видели и слышали. Проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы никто из евреев не возразил, когда апостол Петр говорил смело о воскресении Иисуса Христа. Или взять, допустим, узник Павел в Кесарии, он был приведен перед Фестом, правителем, затем перед царем Агриппой, и мы читаем о том, что Фест, сев на судейское место, повелел привести Павла, и когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи. И главный предмет их спора – это о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждает, что он жив. И дальше, когда Павел говорил свое защитительное слово перед царем Агриппой, он сказал такие слова: «Христос имел пострадать и восстал первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия“. „Нет, достопочтенный Фест, – сказал он, – я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило». Это происходило не в углу, и враги молчали, у них не было аргументов. Молчание врагов – это такой же сильный аргумент, как и проповеди христиан. Несколько, подведя итог вот этим анализу внутренних показаний, хотел бы подвести итог вот словами одного уважаемого человека, который известен как министр юстиции в британском правительстве. Он прожил 91 год, и когда он умер, то у этого человека, блестящего юриста, была в столе обнаружена рукопись. И в этой рукописи были написаны следующие слова: «Я отлично знаю цену доказательства и могу сказать вам, что таких свидетельств, какие имеются воскресению Христа, никому еще не удалось опровергнуть». Ну и третье направление историко-юридической проверки – это анализ внешних свидетельств. Анализ внешних свидетельств – это означает, подтверждают ли другие исторические материалы результаты внутренних показаний. Это археологические проверки, другие манускрипты, известные историкам. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что есть, сохранилось достаточно много рукописей служителей церкви, ранней церкви, первого и вторых веков. Вот, например, известны рукописи Игнатия, епископа Антиохийского, который был учеником апостола Иоанна. Он был убит в период правления императора Трояна, был брошен на съедение львов в Колизее. Известны рукописи Поликарпа, епископа, который был учеником апостола Иоанна. И известна вот такая цитата профессора новозаветного греческого языка: «Цитаты из Писания в работах древних христианских авторов столь многочисленны, что по ним можно было бы практически восстановить весь текст Нового Завета, не обращаясь к его рукописям». Кстати, один ученый так и сделал. Он собрал все цитаты, распределил и нашел, что в этих всех цитатах отсутствует только 15 стихов Нового Завета. Указатель цитат из Нового Завета, употреблявшихся епископами ранней церкви, состоит из 16 томов, которые хранятся в Британском музее и содержат 86 489 цитат. Сохранилось много свидетельств о Иисусе Христе и его служении в рукописях защитников христианства первых веков. И у нас сегодня в силу нашего краткости семинара нет возможности читать многочисленные свидетельства, потому что их очень много. Это сотни, даже тысячи свидетельств, которые сохранились у этих защитников христианства. Это были юристы, философы, апологеты христианства, которые были людьми светскими, а потом пришли в христианство. Но есть еще третье направление – это рукописи римских историков, людей, совершенно враждебно настроенных к христианству. Они упоминают о Христе в своих античных рукописях. Например, Иосиф Флавий и Корнелий Тацит, Светоний, Плиний-младший, историк Тал, Флегон и еврейские Талмуды. Это достаточно огромный большой пласт информации, Я имею здесь достаточно много цитат, но в силу, опять же, краткости нашего семинара нет возможности все это читать. Но это очень интересно, что говорят враги о Христе. Говорят люди не околоцерковные, а враждебно настроенные к церкви. Ну, ограничусь, наверное, только одной цитатой Иосифа Флавия, который, как известно, был придворным иудейским историком. Он родился в 37 году, был на службе у императора, автором разных книг, «Иудейские древности» и не только. И вот небольшая цитата из этой книги «Иудейские древности». «К тому времени явился Иисус, человек мудрый, если только можно назвать его человеком, потому что он вершил удивительные дела и был учителем для многих жаждущих истины. Он привлек к себе множество евреев и язычников. По обвинению со стороны старейшин его народа Пилат осудил его на казнь через распятие. Но те, которые возлюбили его прежде, остались ему верны. Он явился им живой на третий день, как и возвестили божественные пророки, которые сказали по поводу него тысячу удивительных вещей. И теперь новое сословие людей-христиан, называемых так по его имени, еще не вымерло». Интересная подробность о Христе. У него есть свидетельство о Иоанне Крестителе. Флавий пишет также об апостоле Иакове, который был убит камнями через побитие камней по наущению первосвященника Анны и много других интересных подробностей. Корнелий Тацит, римский историк, в 112 году, описывая правление Нерона, пишет о смерти Христа и о христианах в Риме следующие слова. «Нерон, как считали, приказал устроить пожар Рима. Чтобы подавить эти слухи, он обвинил в поджоге и покарал самыми изощренными пытками людей, которых обычно называли христианами. Христос, по имени которого они так назывались, был казнен Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи во времена правления Тиберия». Это говорят не церковные, не библейские историки, источники информации, которые подтверждают в точности всю хронологию событий, известную нам через Библию. А нам уже известно, что в конце первого века канон был сформирован. Иустин Мученик в своей первой апологии пишет, что в день, называемый Воскресным, собираются в одно место на собрании все, кто живет в городах и селах, и читают там писания апостолов и пророков, сколько позволяет время. И когда чтец кончает, председатель собрания дает свои наставления, приглашая слушателей подражать всей этой добродетели. То есть в конце первого века, после отделения церкви от синагоги, после разрушения храма, после смерти апостолов в книге Нового Завета, они были присоединены к ветхозаветному канону. И они стали распространяться в различных переводах, 15 тысяч копий на разных национальных языках этого канона раннего 1, 2, 3 века дошли до нас. Небольшая еще деталь. Британская энциклопедия состоит из 32 томов, и личности Иисуса Христа там посвящено 20 тысяч слов. Это больше, чем Аристотелю, Цицерону, Александру Македонскому, Юлию Цезарю, Будде, Конфуцию, Магомету или Наполеону. Там собраны исторические документальные свидетельства о исторической подлинности присутствия Христа в истории и о тех рукописях, которые дошли до нас. Итак, подведем итог. Безупречная точность исторических событий и мельчайших деталей исключает евангельское описание из фольклорной формы – легенда, сказки, мифы, притчи. Существование Христа столь же несомненно, как Юлия Цезаря, и теория мифа о Христе распространяются людьми, далекими от истории. Ну и еще, наверное, все-таки важный аргумент – это археологические находки – как они подтверждают достоверность Писания. Например, известно о том, что внешние и внутренние дворы храма Соломона, они были разделены заграждением, на котором были повешены объявления на греческом и на латыни, и предупреждая язычников о смерти за нарушение запрета. И в 1871 году в Иерусалиме найдено объявление, которое сегодня находится в Стамбуле, в археологическом музее. Это объявление на камне написано. Вот на картине Поленова «Грешница и Христос». Вот это объявление написано на этом камне, которое обведено кружком. Вот там воспроизведен оригинальный текст этого камня, который сейчас находится в Стамбуле. Что написано на этом камне? Читаю подлинный текст в переводе на русский. «Ни один иноземец не имеет права миновать заграждение, окружающее храм и внутренний двор, и всякий, схваченный при этом, сам будет виновен в своей смерти». Когда апостол Павел писал о Христе, разрушившем стоявшую посреди преграду между евреями и язычниками, он, по-видимому, исходил из образа того заграждения, что препятствовало язычникам входить на территорию, предназначавшуюся для одних евреев. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовой, ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Следующий, друзья, археологический факт – находка – это купальня Вифезда, которая находится в северном квартале старого города Иерусалима. Евангелист Иоанн в 5 главе пишет, что есть в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов, и она была недавно обнаружена. На стене найдены остатки фрески ангела, купающегося в воде, и открыт лестничный марш, спускающийся к бассейну с 5 портиками. Вот так камни говорят в пользу достоверности Евангелия. Но это еще не все. Еще одна археологическая находка – это жертвенник неведомому Богу. Он находится в Стамбуле, в археологическом музее. Мы читаем в Деяниях святых апостолов слова апостола Павла. «В Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Он найден, и он сегодня является экспонатом в Стамбуле». Еще одна интересная находка – это камень Понтия Пилата. В Кесарии обнаружили латинскую надпись на камне, где написано следующее. «Понтиус Пилатус, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам». Это первая археологическая находка, подтверждающая историческое существование Понтия Пилата. Еще один важный факт. Апостол Павел в Коринфе писал, например, «Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель». Что интересно, в 1929 году при раскопах в городе Коринфе обнаружена мостовая первого века с надписью «Ераст, куратор общественных зданий, проложил эту мостовую за свой счет». Камни говорят. О чем они говорят? В пользу достоверности Священного Писания. Но это еще не все. Три города, которым Господь сказал горе, это горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида. И вы знаете, вот эти города, они в развалинах находятся по сей день. Они не восстанавливаются. Вот руины на берегу Галилейского моря по сей день. Почему их не восстанавливают? Потому что Христос сказал. Но иудеи могли бы сегодня сделать бизнес из этих руин и восстановить город. Не могут, потому что Христос сказал. А то, что Господь сказал, если Господь искоренит, никто не укоренит. И третий город, о котором Господь сказал, это Капернаум. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Исполнение. По слову Господа, Капернаум разрушил землетрясением в 400 году. И тогда же погибли Хоразин и Вифсаида. Но что интересно, там находится еще четвертый город на берегу Галилейского моря, о котором Господь слова не сказал, и он процветает, это Тивериада. А в Новом Завете ничего Христос не сказал о Тивериаде, и поэтому те три города лежат в руинах, а Тивериада, посмотрите, какая красивая, она находится там же, она процветает. Это процветающий город. То, что Господь сказал, в точности исполнилось. И если вы посетите Израиль, вы в этом убедитесь. Все камни свидетельствуют о достоверности Священного Писания. Итак, кумранские раскопки, друзья, это еще аргумент для Фомы 21 века. Вы знаете, в 20 веке очень было много материализма, социализма, коммунизма, всяких скептиков, великое множество критиков в Библии. И Господь сохранил аргумент для всех критиков 20-го столетия, кумранские рукописи, которые были обнаружены в марте 47-го года, где сохранилось около 500 книг различных, в том числе две рукописи древние рукописи, датированные примерно 100-м годом до нашей эры, рукописи книги пророка Исаии. Таким образом, Господь сокрушил челюсти нечестивым людям, которые жонглировали своим незнанием. Эти рукописи были запечатаны в этих сосудах. Как они были обнаружены, это отдельная история. У нас сегодня нет времени об этом подробно рассказывать. Но если вы будете в Израиле, я вам посоветую, посетите Кумранские пещеры, посетите там музей, и вы услышите много интереснейших фактов о том, как Господь хранил свое слово неизменным до нашего времени. Интересно, что когда ученые сравнили текст, найденный в Кумранских пещерах книги пророка Исаия, с сегодняшними текстами, известными нам самыми древними текстами, то там разночтение было только в 5%. И то не смысловых, а как в правильности написания, буква «и» или «и» краткая. Да? В конце слова твердый знак или без этого. То есть не меняющего смысл. Точно Господь сохранил до нашего времени в точности свое божественное слово. Удивительно, друзья. Итак, о чем говорят все эти археологические раскопки? Христианин может взять в руки всю Библию целиком и без страха и сомнения сказать, что он держит истинное Слово Божье без потерь, которое передавалось от одного поколения к другому в течение многих веков. Камни, они являются свидетелями достоверности Евангелия. Манускрипты Нового Завета являются подлинными. Свидетельства воскресения Христа являются верными свидетелями. И наука, она не созидает веру. Она лишь убирает камни на пути к вере и приводит к нас к необходимости веры. Один ученый муж, профессор по изучению Библии, сказал: «Воскресение Христа есть главная крепость христианской веры, и не выковано еще такое оружие, которое разрушило бы веру в историческое свидетельство этого эпохального события. Если не верить в воскресение, то нельзя верить ничему. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». Еще один муж-ученый сказал такие слова: «Если бы Библия не была Словом Божьим, она давно бы перестала существовать. Императоры и попы, короли и священники, князья и правители все пытались разрушить ее, но они умирают, а книга Божья продолжает жить». Итак, воскресение Христа – это совершившееся достоверное историческое событие. Значение воскресения – это вопрос богословский, а факт воскресения – это вопрос исторический. Факт исчезновения тела из гробницы следует объяснить только с помощью исторических свидетельств. Нам известно больше о погребении Господа Иисуса, чем о погребении любого царя вавилонского, египетского фараона, греческого философа или победоносного кесаря. У нас имеются 4 рассказа о погребении нашего Господа, и все они находятся в поразительном согласии друг с другом. Итак, дорогие друзья, читая Евангелие, верьте каждому слову, написанному в нем. И в заключение, мы уже подходим к концу, еще одна, наверное, последняя цитата Владимира Филимоновича Марцинковского в книге «Достоверно ли Евангелие?». «Правду сказала одна студентка. Вначале я критиковала Евангелие, а потом оно стало критиковать меня. Люди бегут от Евангелия, боясь его изобличающей правды. Евангелие написано не для критиков, а для грешников. Утопающий не спрашивает документов у того, кто бросает ему спасательный круг. И эта спасительная сила есть Христос ко спасению всякому верующему. Теперь мы судим Евангелие, а потом оно будет судить нас. Поэтому не занимайтесь критикой Евангелия, преклонитесь перед Евангелием, чтобы оно вас не судило в день гнева, в день суда. Последнее пожелание, друзья. Кто хочет творить волю Отца Небесного, Христос сказал, тот узнает, от Бога ли мое учение или я сам от себя говорю. Если нужны аргументы, они есть, изучайте. И скептикам 21 века Господь приготовил эти аргументы. Шаг первый – исследуйте Евангелие. Исследуйте Писание, ибо вы желаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. В прошлый раз мы говорили, что 330 пророчеств исполнились в Иисусе Христе. И когда богач, находясь в аду, попросил Лазаря, чтобы он воскрес из мертвых, попросил Бога, чтобы Бог послал Лазаря, чтобы он воскрес из мертвых, и благовестием занялся его братьям, Бог ему ответил богачу, у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. То есть к Богу должны приводить нас не чудеса, а тщательное исследование Священного Писания, которое является основанием нашей веры. Шаг второй. Принимайте Евангелие. Необходимо не только изучать Писание, но принять Евангелие, а это значит обратиться и покаяться. Написано, что вы не хотели прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Вот, оказывается, все, в чем причина споров и критики Евангелия. Вы не захотели, вы не хотите. Нет неведения, есть только состояние, когда приятно не знать. Есть сознательная вражда с Богом и с Его авторитетом. И Писание говорит, что всякий, кто хочет познать, он найдет. И наша задача, друзья, обратиться к Богу, покаяться и захотеть, чтобы Он царствовал над нами. В Марцинковске говорит о своем покаянии такие слова. «Он вложил свои персты в раны мои и исцелил сердце благодатью прощения». И мы желаем, дорогой друг, чтобы сегодня все, кто нас слушают, пережили эту благодать прощения, но она возможна только через ваше покаяние и обращение к Богу. И третий шаг – распространяйте Евангелие. Когда вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Ему, Богу живому и истинному, вы должны быть свидетелем благодати Божьей, проповедником правды Божьей и распространителем благой вести Иисуса Христа до края земли. Итак, не осуждай, не исследовав правды. Мы желаем сегодня всем нашим слушателям, чтобы вы занялись исследованием Писания, чтобы вы приняли Священное Писание и стали соучастниками Евангелия. Да благословит вас Бог!
И все люди. Спаситель не воскрес, не было бы сладостных общин.